Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели канала «Точка сборки». У микрофона Максим Романычев, за режиссерским пультом Александр Власик и традиционно с нами на связи Николай Азаров, государственный деятель Украины, премьер-министр страны с 2010 по 2014 годы. Здравствуйте, Николай Янович.
Добрый день.
Виктор Орбан, премьер-министр, который возглавляет Венгрию с 2010 года, неожиданно для многих активно включился в международную политику. 1 июля в Венгрии перешло председательство в Совете ЕС, и далее Виктор Орбан нанес несколько визитов в Киев 2 июля, в Москву 5 июля, в Пекин 8. И со стороны это, конечно, выглядит как некая мирная инициатива, попытка наладить переговорный процесс. И вот, Николай Янович, пользуясь случаем, хочу расспросить вас в целом о украино-венгерских отношениях и конкретно о Викторе Орбане, с которым, я знаю, вы несколько раз встречались и имеете серьезный опыт сотрудничества.
Ну, мне очень приятно говорить о человеке, которого я, во-первых, много лет знаю. Первый раз с ним встретились, по-моему, в 2001 году. И с тех пор несколько раз встречались. И в том положении, когда он был в оппозиции, я у власти, и в том положении, когда мы были в оппозиции, он был у власти. И я был с официальным визитом в Венгрию, он был с официальным визитом в Украине. Поэтому мне очень приятно отметить, что это не случайный человек в политике, не проходной премьер-министр, с которым встретился и забыл там через год, там, с кем-то встречался, о чем-то говорил. Это очень системный и очень интересный человек. Вот я хотел бы вот эти качества этого человека донести до своих слушателей. То есть его называют по-разному. Пророссийский, там друг Путина, там много всяких клеят этикеток. Кому-то это кажется при этом интересным, кому-то кажется наоборот. Я скажу одно. Это абсолютно самостоятельная политика. Вот он сформировал себя как самостоятельный человек. Он стал политиком очень рано по всем европейским меркам. Значит, по-моему, премьером он стал в 1998 году. А первый раз премьер-министром уже стал. А до этого он был, создал партию Фидес, был лидером этой партии Фидес. Выиграл парламентские выборы. Значит, а он, по-моему, 63-го года. Да, 63-го года, значит... Он стал премьер-министром в
35 лет, получается.
35 молодой, лет. Да. Это совершенно молодой человек. Но и вместе с тем, в общем-то, достаточно такой уже самостоятельный политик. И вот вы там задавали вопрос мне, так сказать, формируя тему сегодняшнего нашего разговора. Как он смог вот быть такой белой вороной? Ну, я ваши слова цитирую.
Да.
На всем протяжении вот многолетнем, когда он всегда занимал свою самостоятельную позицию. И вроде бы и страна не такая вот большая, которая пользуется огромным весом, влиянием. И вот он, тем не менее, наряду с такими грандами, как там были французские там, президенты, там, канцлеры Германии, например, Ангела Меркель, которая тоже была уже, можно сказать, таким мастодонтом политики, 18 лет был канцлером, да? Как он, так сказать, вот мог, скажем так, отстаивать свою точку зрения, добиваться реализации своей?
Грубо говоря, не прогибаться вот под брюссельский чиновничий, бюрократии.
Не прогибаться, знаете что, значит, вот я, насколько я, так сказать, его понимал, и, так сказать, вот мне кажется, что я его понимаю, он все-таки, скажем, прежде всего думает об интересах своего народа венгерского. И поэтому, если надо прогнуться, он прогнется. Если надо пойти на компромисс, он пойдет на компромисс. Он не такой вот твердолобый, значит, взял, пошел там ногой двери открывать, независимо от того, что там будет со страной, там, какие там санкции. Нет, этого у него нет абсолютно. Но вместе с тем есть ряд моментов, от которых он отступить не может. Он приверженец традиционных ценностей. И вера в Бога, вера в христианство для него это не просто, так сказать, какие-то слова популистские, которые он ради того, чтобы завоевать, скажем, доверие своих избирателей, значит, вот произносит где-то там на митингах. Нет, для него это... У него хорошая семья, я с ней знаком, с женой. Пятеро детей, по-моему, у него такая вот, ну, крепкая, серьезная семья. И для него эти традиционные семейные ценности не являются пустым звуком. Вот. Он сторонник запрещения абортов. Это очень непопулярная мера. И тем не менее, значит, он эту меру, так сказать, провел через закон. И, так сказать, вот, ну, там в каких-то случаях есть исключения. Понятно, в процессе голосования там и доработки этого закона там какие-то появились исключения. Но, тем не менее, вот такая вот норма была введена. Он противник однополых браков. И как, так сказать, Европейский Союз не пытался его склонить там, и так далее, и так далее. Он противник вмешательства во внутренние дела Венгрии, что самое-то важное. Он начинал с того, что получил грант Сороса. Сорос-то известно, что происхождением-то венгерским. И он имел очень сильное влияние на Венгрию. Там филиалы свои имел, там различные фонды и так далее, и так далее. И сам Орбан по молодости воспользовался этим грантом, куда-то поехал там, по-моему, в Оксфорд, закончил какие-то там курсы годичные, вот.
Но тем сейчас, не менее, насколько я знаю, Сороса не пускают в Венгрию, по-моему, там.
Ну, тем не менее, я вот об этом-то хочу и сказать, что, тем не менее, когда он понял, что от этих фондов Сороса, которые, по сути дела, разрушают венгерскую государственность, значит, ничего хорошего нет, он просто принял жесткое решение, и там убрали этого и фонда Сороса, закрыли, ликвидировали и так далее. Так что это очень достаточно такой вот сильный, смелый политик, и мне очень приятно было с ним встречаться, когда он очень уверенно говорил и реализовывал. И в свете последнего моего визита, по-моему, он был где-то весной, значит, 2013 года у нас состоялись такие очень обстоятельные переговоры и разговоры о том, чтобы, во-первых, строить пятый европейский коридор, хорошее шоссе через, значит, Украину, через Венгрию и расширение, так сказать, модернизации железнодорожного транспорта. И мы даже ряд соглашений подписали. Ну и торгово-экономический оборот у нас все-таки достиг приличной цифры. И, значит, можно было и дальше его увеличивать. И вот он мне тогда рассказывал, что откровенно абсолютно рассказывал, как руководство Европейского Союза вмешивалась в его внутреннюю экономическую политику. И вот, значит, ведь Венгрия славилась своими винами. А мы помним сладкие токайские вина, например.
Знаменитые, да.
Вот, и другие. Где сейчас эти вина? Их нет. А где виноградники, на которых работали тысячи и тысячи венгерских тружеников? Вместе с тем, у него, вот когда мы там начали, так сказать, рассказывать о тех ярлыках, которые мы навешивали, Венгрия – это страна западного мира. Вот это не надо скидывать со счетов. Они вступили в НАТО, вступили в Европейский Союз. Правда, это было не при каденции, по-моему, Орбана, а до него. Но, тем не менее, значит, он в 2010 году второй раз стал премьером. В 2002 году, значит, были выборы, он проиграл выборы дважды. Выборы были им проиграны, его партия. В 2010-м он вернулся, уже 14 лет. И до 2026 года он будет премьер-министром Венгрии. Вот попробуйте-ка найти среди европейской элиты, так называемой, да, премьер-министров, там, президентов, такого долгожителя в политике. Ну, кого вы вспомните? Вот возьмем там какие-нибудь там ту же самую Германию, ту же самую Францию, ту же самую, там, во Франции, например, фамилии премьер-министра вообще запомнить невозможно, они там каждый год менялись. Вот, там, в Испании тоже, и так далее, и так далее. Там, Италия, там вообще говорить не о чем, там президента не вспомнишь. Вот. Ну, как кого? Греция тоже не вспомнишь никого. А это все-таки такое очень серьезная политика. Вот что-то общее объединяет с Роберта Фица, это премьер Словакии, который, вот, к большому, так сказать, счастью, выздоровел после тяжелейшего покушения и уже приступил к исполнению своих обязанностей. Он тоже такой жесткий политик, тоже стоит достаточно твердо на позициях Венгрии. Что я еще хочу сказать? Политика его, он сам юрист по образованию, Но пребывая на посту, значит, премьер-министра в таком долгом пребывании, конечно, он, так сказать, экономические категории, экономические понятия и экономическую политику знает очень хорошо, знает причем с практической точки зрения. И вот если проанализировать, скажем, его пребывание вот уже беспрерывное с 10 по, значит, 24 год, то я скажу, в разные периоды были, и можно в каждом периоде найти и положительные моменты, и отрицательные. Все-таки Венгрия очень серьезно зависит от своей ситуации на внешних рынках. Она экспортно-ориентированная экономика. Если вот сказать, так несколько цифр назвать для понимания, ВВП ее там на 22 год, значит, где-то порядка 180 миллиардов долларов, 100 миллиардов экспорт. Вот можно себе представить, что это серьезная экспорт-ориентированная страна. Причем 25% экспорта ее приходится на Германию, да и вообще практически весь экспорт ее приходится на страны Европейского Союза. Вот сказав это, я сразу же обращаю внимание, вот почему Орбан вынужден занимать политику и вести политику, очень, так сказать, учитывающие нахождение в этом, значит, содружестве. Причем, что нужно сказать, что, конечно, его тяготит вот такое вмешательство во внутренние дела Венгрии. К примеру, так сказать, принимает он закон о национальном банке, так как он считает его нужным для себя. Тут же следует грома и молния, нет, не такой закон принял, вот то измени, это измени и так далее. А чего вы вмешиваетесь вообще? Это внутреннее дело, значит, государства. Да? Чего европейская бюрократия превратилась уже в надстройку, очень серьезную надстройку, как новый аппарат управления. Как говорится, как в советское время ЦК КПСС руководил, значит, всеми республиками Советского Союза. Ну, я условно говорю, конечно, любое сравнение хромает, но тем не менее. Или там реформа судебной системы. Ну, и много ряд других моментов, которые не нравятся европейской бюрократии. Они укрепляют самостоятельную линию венгерской национальной политики. Это всегда не нравится европейской бюрократии. Венгрия – это одна из немногих стран, где бесплатное высшее образование. То есть, он отменил плату в университетах. И вот нам бы поучиться вот таким вот вещам, да? Потому что что такое, значит, образование высшее, да? Хорошее высшее образование, доступное всем. Вот введя платное, сократив, так сказать, бесплатное образование, урезая всякие бюджетные вещи – кого мы отталкиваем от этого системы образования? Да прежде всего тех, чьи доходы не позволяют, значит, доходы родителей не позволяют своего ребенка отправить, там, положим, в платное обучение. А по целому ряду причин система сегодняшнего действующего образования не позволяет, скажем, вот, подготовить ребенка там, к этим ЕГЭ, там, ко всем этим критериям и так далее, и так далее. Очень важный вопрос. Вот если вспоминать советское образование, вспоминать советскую науку, советских конструкторов, советских ученых, то там три четверти, если не больше, это все выходцы из каких-то бедных, культуру там возьмем, артисты все наши знаменитые, народные и так далее, посмотрите. Выходцы из какого-то села, непонятно какого, да? О каком там могло речь идти, о каких там ЕГЭ, каких там, значит, системах образования могло идти речь? В школе, где в одном классе учились ученики с 1 там, по 10 класс, условно скажем. Но зато высшее образование уже подтягивало, давало раскрыться тем талантам, которые имели эти дети. Это, так сказать, могучая сила, так сказать, заключающаяся в народных массах. Вот это так уже популярно скажу.
Вот. Фундаментальные вещи, конечно, с образованием. Но вот, поэтому, а как?
Это фундаментальная экономическая категория. Он мне, кстати, говорил о том, что сегодняшняя, значит, экономика – это прежде всего образованные люди. Это тот фундамент, с помощью которого можно идти в новые технологические уклады. И надо сказать, что вот я начал говорить, по-моему, сказал уже, что вот он начинал там 130 было миллиардов ВВП, а, так сказать, сейчас у него где-то там 180. По номиналу я говорю. По номиналу. Но это, скажу я, за вот эти годы немало. Вот. Немало, с учетом там всяких обстоятельств и так далее, и так далее. Это хороший рост. И сейчас, вот что очень важно, Венгрия – это она сейчас создала у себя великолепный потенциал научный. Он всегда, кстати, был высокий. Мне пришлось еще в советское время, я работал руководителем института, и мы с институтом имени Лоранда Этвеша, ну, известный венгр, известный ученый, вот, мы создавали вместе цифровую сейсмическую станцию. Это была наша совместная разработка. Это был какой же год? Где-то, наверное, год 86-й, там где-то так, или 85-й. Вот. И вот мне пришлось тогда посещать Будапешт. Пришлось бывать в этом институте Лоранда, имени Лоранда Этвеша. Они бывали у нас, в нашем институте. Я отмечу, что очень высокий уровень образования, подготовки специалистов, которые работали над созданием этой сложнейшей, она, я подчеркиваю, взрывозащищенная цифровая сейсмическая станция. Я тогда вот убедился в том, что и тогда еще уровень, значит, в Венгрии научных кадров был достаточно высоким. И вот то, что сейчас, по сути дела, в экспорте Венгрии примерно 30% составляет эта продукция электроники, вот можете себе представить, 30%, то есть 100 миллиардов экспорт, у них 35 миллиардов экспорта электроники. Угу. Вот эта экономика очень серьезная, очень рациональная структура ВВП. И вот если тоже цифры называть, то это 50% потребления, где-то порядка 20, больше 20%, 22-25% это накопление, то есть это инвестиции в национальный капитал, в развитие, то есть, значит, достаточно хорошие вот такие вот параметры, которые позволяют Венгрии развиваться. Конечно, можно посожалеть о том, что, и вот он мне об этом тоже говорил, что очень серьезная конкуренция и в результате потери понесла Венгрия в сельскохозяйственном своем секторе. Мы помним, какой у нее развитый был аграрный сектор, какое разнообразие продуктов она, кстати, в наши страны поставляла. Ну, надо заметить, что в советское это время в основном была ориентация венгерского экспорта в адрес советских стран.
Ну, Венгрия входила в том числе в страны социалистического блока.
Да, в Совета, мы прекрасно помним, значит, вот тот ассортимент товаров, который Венгрия поставляла на советский рынок, высокое качество было. Ну, и вот это, к сожалению, у них, значит, естественно, под воздействием конкуренции более мощных, серьезных стран. И они даже получали гранты из, значит, Европейского Союза за неиспользование той земли, которая находилась там под виноградниками и так далее, и так далее. Что еще я хотел бы, значит, отметить, что находясь в Европейском Союзе, Венгрия, конечно, получает определенные значительные средства на развитие своей экономики, научно-технического потенциала, там есть такая политика выравнивания, и это приличные суммы. И когда вот она, так сказать, различные, так сказать, использует политические приемы, например, вот сейчас применяет право вето при решении вопроса о выделении военной помощи, например, Украине, да, европейская бюрократия сразу же тормозит ей выделение этих грантов. И, естественно, для Венгрии это приличные суммы, большие. Там, предположим, там Брюссель должен перечислить там 7,5 миллиардов евро, да, а вето накладывается нам там 4 миллиарда. Ну и вот в результате начинается вот выкручивание рук, и венгры, так сказать, отступают и получают те суммы, которые были, значит, предназначались для развития каких-то проектов в экономике Венгрии. То есть не все так гладко и не все так однозначно.
Теперь, ну, я еще знаю, что миграционная политика тоже вот по отношению к, к мигрантам, которые пускают в Европу, у Орбана тоже какая-то совершенно, ну, своя, да, позиция по этому вопросу.
У него не только. Вот он, значит, сейчас работает над созданием такого как бы правого объединения, ну, все это условные названия, что там правый, кто там левый. Там уже сейчас все в европейской политике перепуталось, там левый не поймешь, то ли правый, то ли левый, называют себя левыми, ничего там левого нет. Право, а в правых ничего правого нет, кстати сказать.
Ну, уже устарело это деление, очевидно.
Устарело, абсолютно устарело. И вот сейчас он создает вот такое вот объединение в европейском парламенте, не только в европейской политике, объединение так называемых правых. Уже достаточное количество депутатов у него есть, чтобы в европейском парламенте сформировать свою фракцию. Конечно, она будет небольшой в начале, но, во всяком случае, туда будут входить такие вот страны, как австрийская, например, народная партия, там, ну, Словакия, там, ну и ряд других. Да. С итальянцами ведутся переговоры, с французами. То есть вот такое объединение произойдет. И явно лидером будет, конечно, Виктор Орбан, потому что это авторитетнейший политик, которого, так сказать, вот никак не удается сломать европейской бюрократии. Еще один момент такой, на котором я хотел бы обратить внимание. Ну, Венгрия, как известно, входила в состав Австро-Венгерской империи на правах автономии, с большими полномочиями, с наличием своего парламента. И в свое время, там, 1848 год, была Венгерская революция известная, когда хотели отделиться от Австрии. Но вот тогда, благодаря, так сказать, российскому императору Николаю I, который именовался жандармом Европы в те годы, восстание в Венгрии было подавлено генералом Паскевичем, руководившим российскими войсками. К сожалению, потом Франц Иосиф от черной неблагодарностью отплатил Николаю I.
Когда... Во время Крымской войны, да.
Во время Крымской войны, да. Ну вот так вот помогай вот этим европейцам, да, которые тебя потом вот таким вот образом. Ну, почему я об этом вспомнил? Потому что во время Первой мировой войны, естественно, входя в состав Австро-Венгрии, они были в блоке с Германией. Германия проиграла, значит, Первую мировую войну, и, естественно, значит, Версальский мирный договор определил репарации, определил ограничения на армию и так далее, и так далее. Под это дело попала и Венгрия. Она к тому времени уже была самостоятельным государством. И она вышла из войны Первой мировой. Однако так сложилось, что в том же Версале, там, в знаменитом зале Трианон, я почему это так хорошо помню, потому что во время визита во Францию мне французы очень, так сказать, любезно показали Версаль, рассказали об истории Версальского договора, и в том числе завели в зал Трианон, так сказать, и рассказали вот об этом соглашение, благодаря которому Венгрия потеряла, он так на минуточку, 65% своей территории и 3,5 миллиона венгров, которые жили на Трансильвании, там, например, в Румынии, часть Хорватии, часть Словакии там, и так далее, и так далее. Для венгров это очень болезненный момент. Вот, и после, по результатам Второй мировой войны, Трианонский мирный договор был подтвержден в основном. И так, в общем-то, до сих пор для венгров это очень серьезная такая национальная травма. Вот Орбан объявил День национального единства. И, в общем, так сказать, на вот этом моменте во многом, так сказать, строит свою политику в области исторического прошлого и, так сказать, будущего. Он считает, что это все несправедливо. И что рано или поздно надо эти вопросы решать. И поэтому вот его политика защиты венгров, где бы они ни проживали. Он, кстати сказать, принял закон, по которому венгры, где бы они ни проживали, обладают правом голоса на выборах.
Избирательным правом, да.
Избирательным правом. Это мы хорошо знаем по... Значит, у нас есть в Закарпатье, значит, районы компактного проживания венгров.
Я поясню для наших зрителей, что Украина и Венгрия граничат через Закарпатскую область. И там...
Да, граничат. А мы же вот обсуждали, я рассказывал в начале, что вот мы говорили о том, чтобы сделать и пятый коридор, продлить, и, значит, вот железнодорожное сообщение хорошее, модернизировать ветку. Проходит это все через ЧОП, В ЧОПе, значит, идут два направления железнодорожных в сторону Венгрии. И вот мы думали о модернизации этих направлений. Так вот, что я хочу сказать. Значит, компактно проживает 150, примерно тысяч венгров. В отличие от таких вот народностей, которые легко ассимилируются, там, легко отказываются от своего исторического прошлого, вот этого не скажешь по венграм. Они очень тщательно сохраняют свою национальную культуру, свой язык. И поэтому еще в советское время, вот я когда знакомился с этими материалами, да, когда руководители Закарпатской области ставили передо мной эти проблемы, то я помню, что в советское время действовало 100 школ в Закарпатье, которые преподавали на венгерском языке. Действовали отделения в университете, в институтах, в колледжах, ну и в колледжах, наверное, техникумах, в которых преподавание велось на венгерском языке. И венгры давно настаивали на, значит, автономии венгров, создание какого-то национального округа своего. Они давным-давно практически всем венграм выдали свои паспорта. То есть, вот это еще при мне было, что все венгерское население Закарпатья, значит, имело и украинский паспорт, и имело венгерский паспорт. И все они поддерживали Орбана, и когда начинались выборы, то огромное количество автобусов переезжало границу, и там близлежащих населенных пунктов на избирательных участках голосовало за партию Фидес, за Орбана. Он очень популярен вот, в диаспорах венгерских на Украине. И отсюда вот его такая жесткая позиция, когда после переворота хунта приняла закон, отменила закон о региональных языках и отменила, значит, возможности обучения на венгерском языке и преподавания на венгерском языке. И ну, практически ввела такую уж точно политику, как и по отношению к русскому языку. Вот. Ничуть там не отличалось. И поэтому Орбан заявил четко и заявляет, это много раз за эти 10 лет слышал, что пока, значит, Украина вот будет занимать такую позицию, то никакой там ЕС им не светит, и на все инициативы, значит, Орбан будет накладывать вето. И он эту жесткую политику придерживается, и, наконец, этот, значит, команда этого Зеленского пошла навстречу, видимо, там какие-то умные люди в Европейском Союзе им подсказали, и вот сейчас, значит, в каком-то плане пошли, значит, смягчения вот этой политики. Но я не думаю, что все это имеет какую-то устойчивую основу, потому что невозможно там и Богу, и Мамоне одновременно молиться. И если ты уже взял Бандеру за образец, если, так сказать, молишься по этому Бандере, то ни о каком там автономии венгерской речи быть не может. Но, во всяком случае, вот сейчас, в последнее время, Зеленский и его, так сказать, команда начинает маневрировать, потому что деваться им некуда, Европейский Союз тоже понимает, Европейская комиссия понимает, что Орбана не сломаешь, и Орбан говорит то, что, в общем-то, записано в уставе ЕС, там, в документах ЕС, основополагающих, и требует выполнения этих моментов. И вот поэтому, значит, вот пошло вот такое вот некоторое смягчение. Пока еще только на словах, пока еще никаких моментов просматривающихся нет. Я хочу сказать, что у нас никаких вообще проблем никогда не было вот, с точки зрения предоставления венграм, так сказать, тех прав. Что у них было, то наоборот мы поддерживали. И никогда не было никакого сепаратизма, кстати сказать, замечу. Вот казалось бы, значит, с чем связаны вот эти вот всякие, значит, меры киевской хунты. Да с тем, что вот якобы там русский язык, там венгерский язык, там татарский, все это, так сказать, приведет к сепаратизму. Никакого сепаратизма не было никогда в Закарпатье, да и не только в отношении венгров, но и в отношении других национальных меньшинств, тех же румын, которые так, тоже компактно достаточно проживают в Украине, в Черновицкой области, в Одесской области, в Черновицкой.
Вот. Но к сепаратизму прежде всего приводит политика нынешнего руководства Украины после государственного переворота.
Да, правы. Вот. Абсолютно верно. Вот я говорю, никакого сепаратизма у нас, вот скажем, про Крым очень много разговоров, да, что вот там Крым там, и так далее, и так далее. При нас никакого сепаратизма абсолютно не было. Просто не было, как факт. Вот. И стоило только прийти бандеровцам к власти, как Крым отделился от Украины. Так должно было произойти, потому что абсолютно естественная реакция на приход к власти абсолютно народного политического строя. Вот. Поэтому, вот еще раз я говорю, взвешенная национальная политика должна заключаться прежде всего в учете, вот, скажем, тех народов, культурных традиций, так сказать, общественных традиций, которые проживают на этой территории. И в заключение, Максим, я еще раз хочу пожелать Орбану максимальных успехов в его деятельности. Вот я не сказал ничего об этом челночном его, об этих его челночных поездках.
Вот да, Николай Янович, хотелось бы ваше мнение услышать. Существует ли вероятность, что Орбана могут досрочно снять с руководства Советом ЕС в связи с вот этой мирной инициативой?
Нет, это исключено, потому что тогда ломается вся, значит, во-первых, это уставные документы Европейского Союза. Чтобы их изменить, это надо, так сказать, провести очень серьезные процедуры. Любое государство будет рассуждать, а так я тоже проявлю какую-то инициативу, меня тоже, так сказать. Нет, это исключено. Вот. Но я хочу сказать, что у него очень серьезные позиции. Вот, когда я говорил, что это авторитетный политик, да, это сразу же проявилось вот на его поездках, скажем, в Китай. Ну, стал бы с ним вот так, с бухты-барахта, встречаться, где, так сказать, руководитель Китая, крупнейшее государство мира там, и так далее, и так далее. Нет, он прекрасно знает политический вес Орбана. Второй момент очень важный. С Байденом у него, конечно, нет таких отношений, и они ему, наверное, и не нужны, потому что с его складом характера он все-таки сходится с теми людьми, которые, так сказать, больше, так сказать, импонируют ему, его политическому настрою и так далее. А вот с Трампом у него великолепные отношения. Вот за те 4 года, пока Трамп был президентом, у него выстроились такие достаточно хорошие, значит, деловые отношения, и поэтому, если Трамп будет следующим президентом Соединенных Штатов, то вот та миссия, которая вот Орбаном проводится сейчас, да, может иметь очень хорошую перспективу. Тем более, что Трамп же заявил, что он не будет дожидаться, если он победит на выборах 5 ноября, он же не будет дожидаться 20 января инаугурации, да, он сразу займется урегулированием конфликта, а Орбан еще к тому времени будет руководителем Европейского Совета, да?
А вот. Каков срок? Как надолго выбирают?
На полгода. Вот он с 1 июля по 31 декабря, значит, вот этого года он будет председателем Совета. Это, в общем-то, не номинальная должность. Это, значит, вот это председательство в Европейском Союзе позволяет определять повестку дня работы, значит, саммитов европейских государств. Это очень важно. Через него будут проходить вот различные документы, которые будут приниматься на этих саммитах. Поэтому, вот, и ведь, скажем, ну, там, чем руководствуется Макрон, мне трудно сказать. Скорее всего, в рот смотрят, так сказать, американцам. Но ведь целый ряд государств, так сказать, хоть и ведут такую сателлитную политику, но им же конфликт этот абсолютно не нужен. Да и самой Франции этот конфликт не нужен, самой Европе этот конфликт не нужен, потому что это все-таки, если по-хорошему рассуждать, мешает основному двигателю развития экономики, торговли, торгово-экономическим отношениям. Санкции, все остальное, так сказать, вот эта истерия, значит, к чему она мешает? Она мешает бизнесу работать. Вот. И не только российскому, она мешает и европейскому бизнесу работать. Поэтому любому здравомыслящему человеку понятно, что надо как-то из этой ситуации выходить. И выходить только через какой-то компромисс. Поэтому вот я думаю, что вот эта позиция Орбана в связке с Трампом, она может очень серьезно повлиять на позицию других европейских государств. И, в общем-то, будем надеяться, что приведет к какому-то положительному решению вот этого очень серьезного кризиса. Разумеется, я не говорю о том, что требуется уступать, значит, кому-то, ну, не кому-то, в данном случае речь о России идет, уступать национальным интересам. Надо, конечно, вопросы безопасности собственно, с которых и начались события на Украине, да, вопросы безопасности прежде всего, конечно, должны быть решены, это самые главные ключевые вопросы. Я думаю, что это Орбан очень хорошо понимает, и понимает это и, вот, возможно, Трамп. Поэтому вот есть надежда на то, что вот такая деятельность Орбана, посредническая во многом, да, способность убеждать, кстати, он прекрасный полемист и прекрасный, так сказать, вот собеседник, когда он умеет очень четко, лаконично подбирать обороты речи, фразы, доводы, аргументы приводить. Вот. Причем с таким напором, нажимом. Общем, мне всегда нравилось с ним разговаривать, хотя умеет слушать.
Умеет ну, вот, слушать. Насколько я знаю, у Виктора Орбана и с Владимиром Путиным тоже сложились достаточно... ну, как сказать, рабочие отношения.
Да, ну вот смотрите, ну Орбан очень, очень большой, вот я не сказал об этом, очень большой прагматик. Наверное, ну львиная доля, там процентов, наверное, 80 у него поставок газа из России, наверное, добрых процентов 60 поставок нефти из России, то есть основные энергоносители, он много лет сначала получал через газопровод венгерский, ой, через украинский газопровод. Вот сейчас через южные все эти, так сказать, потоки, через турецкий, потом там, значит, южный поток и так далее, да. И, в общем, сейчас он, по-моему, отказывается уже от транзита через Украину в силу нестабильности, прежде всего. Но, тем не менее, он очень ценит вот, взаимоотношения с Россией и получает газ, в общем, по ценам, которые способствуют развитию его экономики. Это для него очень важно. У него сложились, вот как мне представляется, достаточно вот хорошие прагматические отношения с российским руководством. И то, что он, кстати, публично об этом говорил, то, что вопрос безопасности для России – это вопрос ключевой с точки зрения заключения мира. Вот, он это прекрасно понимает. Я думаю, что он способен эту точку зрения донести до руководителя, ну, возможно, руководителя Соединенных Штатов. Ну, вот мне было еще раз, Максим, очень приятно говорить об этом человеке. И мне хочется, так сказать, пожелать Венгрии и руководству Венгрии всего самого наилучшего.
Ну что ж, Николай Янович, спасибо огромное, что, как всегда, нашли для нас время, что делитесь вашими знаниями и опытом. Уважаемые зрители и слушатели, подписывайтесь на телеграм-канал Николая Азарова по ссылке, которая будет в описании. Подписывайтесь на ресурсы точки сборки на платформах YouTube, Рутуб, Дзен, Телеграм. И до новых встреч, Николай Янович, спасибо огромное еще раз.
Всего вам доброго.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Акнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. «Акнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем. Честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкции по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Акнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Акнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.